Здравствуйте еще раз с тех, кто меня уже видел. У нас сегодня тема, которую нам обозначили, это тайны трубления в шофар. Про все тайны я сказать не могу, их слишком много, и не тайн тоже. Но мы знаем, что сейчас вот приближается Рош ха-Шана Беэзрат Ашем с Божьей помощью, и основная мицва этого дня Рош ха-Шаны – это слушать голос трубления в шофар. В принципе, понятно, что Рош ха-Шана празднуется, очень большая часть Рош ха-Шана – это молитвы. И молитва Рош ха-Шаны – это отдельный такой иньян, что именно мы должны просить у Всевышнего, что означает вообще День Суда. Но начнем действительно с трубления в шофар. Начнем с такого момента. Есть Мишна и Гемара в Рош ха-Шане, в трактате «Новый год», которая говорит о том, как трубят в шофар. Я думаю, что все слышали трубление в шофар и знают, что трубление состоит из нескольких звуков, которые там существуют. Длинный звук ткия, потом короткий звук троа, и потом снова длинный звук ткия. И Гемора говорит о том, что должно между двумя длинными звуками находиться один короткий звук. Дальше те, кто бывает в синагоге и слушает трубление в шофар, знают, что этот короткий звук, лымайся на самом деле, мы делаем таким образом, что мы делаем длинный звук, допустим, я не знаю, неважно, сколько он секунд, сейчас после этого происходит звук, который три звука по трети длинного звука, то есть длинный это ту, короткий, три короткие ту-ту-ту, и после этого опять длинный ту, но по поводу того, сколько занимает этот короткий звук, есть разные минхаги, разные обычаи. В результате мы делаем, чтобы выйти по всем мнениям, мы делаем три варианта. Первый вариант – это длинный, треть длинного три раза, и еще раз девять коротких, и потом снова длинный. Второй вариант – длинный, три коротких, длинный. И третий вариант – длинный, девять очень коротких, и потом снова длинный. Вопрос Геморы, откуда возникло такое странное деление, почему мы делаем вот, мы делаем все возможные варианты. На самом деле в Геморе, в Талмуде есть махлокис, есть спор, что такое короткий звук. Длинный звук ткия, он более или менее понятный, короткий звук, сколько времени он занимает. И Гемора говорит, что он занимает определенное количество ебавот. Ебавот, дословный перевод, это всхлипывание. Сколько времени этих коротких звуков мы должны издать, говорит Гемора, что это зависело от того, махлокис, рождается спор, от того, как именно плакала мама господина Сесро. Был такой человек по имени Сесро. Он погиб во время войны, мы сейчас обсудим, как и что произошло это. И после того, как его мама до нее дошла, она поняла, что он погибает, она плакала. И вот этот плач, он определяет, плач сестрины матери, извините за выражение, он определяет то, сколько конкретно мы должны времени продлевать этот звук. Гемора говорит о том, что бывают две технологии женского плача, технологический процесс. Либо это такие длинные завывания, ой, 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 я не умею изображать. Либо ой-ой-ой-ой-ой. И в зависимости от того, как плакала мама господина Сесро, в зависимости от этого установила Тора нам трубление в шофар. И поскольку есть спор о технологии ее плача, то поэтому есть три варианта. Либо она плакала ой-ой-ой, либо она плакала ой-ой-ой-ой-ой-ой, либо она плакала и то, и другое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, это спор, который у нас возникает в Геморе. То, чем я хотел сейчас заняться, это попытаться какой-то небольшой проблеск понимания дать по поводу того, как связан шофар и его трубление с тем, как плакала мама Сесро. Потому что на первый взгляд, во всяком случае, когда я первый раз учил эту Гемору, я так понимаю, что я был не единственный, кто оказался в полном недоумении. В принципе, техника трубления более или менее описана, но связь, почему трубление в шофар в Рош ха-Шана учится из того, как плакала мать Сесро, абсолютно непонятна. Попытаемся этим заняться немножко, на том уровне, на котором мы сможем это сделать. В основном то, что я буду рассказывать сейчас, я взял из нескольких мест, в разных местах, Китвей Цодек ха-Коэна, который Ну, как-то упорядочил это во всех случаях для меня. И не знаю, как у меня получится, но попробуем обсудить это. Вначале, чтобы это понять, давайте попытаемся узнать, кто такой Сесрок, кто такая его мать и вообще, что за история там происходила. В книге Шофтим рассказывается о том, что жила-была такая женщина, пророчица, одновременно судья Израиля по имени Двойра. Гемора в трактате Могила рассказывает о том, сколько пророков, сколько пророчеств было в Израиле. Пророков 1 200 000, в два раза больше, чем вышедших из Египта. С пророчествами было немножечко меньшее количество, примерно 7 человек, женщин, которые пророчествовали. Одна из них пророчица по имени Двойра. И вот она получает распоряжение Всевышнего вызвать к себе человека по имени Барак. И приказывает Бараку от имени Творца, что он должен собрать войско и выйти воевать с кананейцами. Это было время, когда Амисраэль после Йошуа бен Нун, уже прошло какое-то время после этого, когда они зашли в Эрец-Исраэль, им нужно было захватить Эрец-Исраэль. Для этого нужно было очистить ее от 7 народов, которые ее населяли. Разные вариации, что с этими народами можно было и нужно было делать. И вот... Сесро был одним из военачальников кананейцев, причем так, судя по всему, невероятно талантливым полководцем, который очень хорошо умел и стратегически, и тактически вести войны, и справиться с ним до сих пор не смог никто. И вот Барак получает распоряжение набрать войско и выйти воевать с Сесро. Он боится это делать, поскольку шансов довольно мало. И он говорит, приказ пророка, ничего не сделаешь. Он говорит Двойре, что если ты выйдешь со мной на войну, то я иду на войну. Если нет, то я не пойду. Двойра говорит, я выхожу с тобой на войну, но теперь слава по поводу победы над Сесро будет принадлежать не тебе. И будут говорить, что его убила женщина. Состоялась схватка, драка, война, которая произошла между Сесро и Бараком. И в результате этого армия Сесро разбита. И они убегают. В это время мать Сесро, как обычно, сидит у окна и смотрит и ждет, когда появится ее сын с очередной победой, в данном случае над евреями. Ждет какое-то количество времени. И вот через какое-то время она видит остатки убегающих единиц, которые не разбиты, все остальные были разбиты, от войска, большого войска Сесро. Еще через некоторое время она понимает, что Сесро больше не придет, и тогда она начинает плакать. В это время, пока это еще не произошло, до ее плача, Сесро спасается во время сражения и пытается убежать. Он убегает и попадает в дом Йоэль Эшедга Хити. Йоэль – дочь, жена хитейца. Вепаштус, там есть всякие мнения на эту тему. Я пойду, естественно, по одному Магалаху, чтобы как-то одним способом рассказывать. Она была не еврейка. И вот... Он попадает к ней в дом и просит его спрятать от преследующих войск противника, евреев. Дерех агав, я забыл сказать, это очень важная деталь, что Сесро был Амалеком, он был из Амалека. То есть есть мидраш, в тексте этого нигде не сказано, но мидраш говорит, что он был из Амалека. Амалек – это народ, в котором, в общем, практически отсутствует какая-либо душа. Она присутствует там в минимальной степени, настолько, что у нас есть мицва убить Амалека, парша, отрывок, который мы считаем каждый год перед Пуримом. И вот Сесро прибегает к Йоэле и просит его спасти. Йоэль делает действие, которое как бы является авейрой, преступлением, но Гемора объясняет, что это было преступление во имя небес, и говорит, что преступление во имя небес, оно по уровню равняется мицве не во имя небес. Она соблазняет Сесро. Причем в тексте это так можно увидеть, что имеется в виду. Но Гемора рассказывает это со всеми подробностями, которые только можно себе вообразить. Количество раз и так далее. Выводит это из текста, который происходит. После того, как он устает, она ему немножечко дала молока, вина. Короче говоря, он уставший от схватки и от Йоэли. Засыпает, после чего она берет кол, приставляет к виску камень и пробивает висок и убивает Сесро. И после того, как рассказано очень подробно, как она его соблазнила, после этого Гемора говорит, что то, как был убит Сесро, то, что она не взяла меч, который валялся рядом с ним около кровати, а взяла кол и камнем пробила, колом пробила висок его, говорит о ее скромности, что после всего, что произошло, то, что было необходимо, было необходимо. Это было Авейра Лашем Шамаем, во имя небес. Она хотела его убить для того, чтобы в дальнейшем не погибло много евреев, спасти Амисраэль, потому что если бы он спасся и собрал новое войско, то война была бы невероятно тяжелой, потому что он действительно был неординарный полководец. И поэтому она пыталась сделать так, чтобы больше он не принес жертвы еврейского народа, чтобы больше жертв не было. Но делает это она колом и камнем вместо меча, потому что меч – это мужское оружие, и это нескромно для женщины брать меч. Есть запрет Торы надевать женщине мужскую одежду и мужчине женскую одежду. Чтобы этого не произошло, она считала, и в общем справедливо считала, скажем так, что меч является мужской одеждой, и женщине запрещено им пользоваться, поэтому… Если бы не было другой возможности, она, безусловно, это сделала. Но поскольку другая возможность была, то она это делает без оружия, каким-то другим способом, уколом. Она убивает сестру. Проходит некоторое время, и мама сестры, которая в это время сидит у окна своего дома и смотрит в окошко, мама сестры начинает понимать, что сестра больше не придет, и в этот момент она начинает плакать. Завывать тем или иным способом. Мы с вами договорились, что есть три способа женского завывания. Я всегда предлагаю мужьям провести лабораторную работу и проверить, как правильно плачет женщина, довести до истерики, чтобы узнать, точно решить проблему галахи, как правильно трубить в шафар. Вот. Но пока мы этого не сделали, на лабораторную работу не можем полагаться, то поэтому есть три способа завывания. Либо короткий ой-ой-ой-ой, либо еще длинный ой-ой-ой, либо ой-ой-ой-ой-ой-ой вместе. Поэтому эти все вариации входят в понятие «тро», когда мы трубим, и имеют два названия – «шворим» и «тро». Поэтому шафар трубится длинный звук, после этого «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Это один вариант. Второй вариант – длинный звук, потом «ту-ту-ту» и снова длинный звук. И третий вариант – длинный звук, и потом «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Это три варианта трубления в шафар, которые мы повторяем определенное количество раз, но мы сейчас не будем входить в детали. Стараются в большей части синагог земли Израиля и окрестностей, я имею в виду за границей, стараются сделать всего 100 трублений в шафар. Это уже альпи кабола. Альпи, не альпи кабола, а альпи просто пшат геморы. Нужно сделать два раза весь седер труот, всех вариантов трублений по три трубления. Три одного варианта, три второго, три третьего, и так два раза. Один раз это делается во время после Криасторы, и один раз это делается в мусор, то есть он разделяется на три варианта, во время Хазарат Шаса делаются все эти варианты. Но принято дополнить это до 100 трублений, поэтому существует определенный седер, определенный порядок, который изложен внутри Сидура Макзора, когда мы смотрим, когда трубить. Есть разные мингагим, хасидский один мингаг, сефарский такой же, как хасидский, литовский другой, но в результате есть несколько мингагим. Но главное, то, что нас сейчас нужно попытаться уловить каким-то образом, это после всей истории, которую я рассказал, какая связь, почему Гемора не нашла другого места, из которого можно учить способ трубления шафара, кроме единственного места, которое она нашла, это плащ мамы господина Сесро. Ма иньян, ма шаях зелозе. Какое это имеет отношение одно к другому? Теперь попытаемся, вопрос задан, попытаемся каким-то образом ответить на этот вопрос, так как объясняет Рав Цодок Кохен. Я возвращаюсь к тому, что Сесро был амалекитянин. Это был потомок Амалека, прямой потомок Амалека. И Амалек – это человек, у которого… Нельзя сказать, чтобы была какая-то, был хоть один человек, у которого нет никакой души, никакой святости. Потому что если бы святость не только у человека, а у любого какого-то материи, любого творения отсутствовала полностью связь со Всевышним, то это бы растворилось, и его бы не было. Поэтому любое творение, которое существует в мире, оно имеет какие-то причины для существования. То есть оно имеет какую-то связь с Творцом. Связь бывает разная, но, тем не менее, существует мицва уничтожить Амалека. И здесь нужно немножко в эту мицву, у меня не будет ни времени, ни желания в нее глубоко входить, но такой вопрос. Амалек, который делает гиюр, который принимает еврейство, есть мицва убивать после того, как он принял гиюр? Мне тут задают вопрос, что если Йоэль не была еврейка, то зачем ей нужно было его убивать? Мы сейчас немножечко проследим за всем Магалахом, за всем путем, и увидим, зачем ей это нужно было делать. Она, кратко, она итковна, она имела в виду спасти еврейский народ. И несмотря на то, что она не родилась еврейкой, она хотела, во-первых, присоединиться к Амисраэлю, помочь ему, и, во-вторых, она видела необходимость спасения еврейского народа, не будучи еврейкой. Такое бывает. Часто или редко, я не могу сказать, но бывает. В всяком случае, это тот случай, который описан в Танахе. Так вот, я задаю вопрос. Человек, который амаликитянин и делает гиюр, у нас остается мицва убить Амалека или нет? Поскольку я сообразил, я все-таки до сих пор не могу привыкнуть вести занятия, когда мне не могут отвечать, сразу я задаю вопрос, постепенно понимаю, что ответить мне не могу. На самом деле на эту тему, поэтому я отвечаю сам, вопрос был риторический, на эту тему есть некий спор. Спор между Михилтой, которая приводит... Михилта – это такой мидраш, который написан в качестве комментария на псуким Танаха, определенных мест Танахи, которые написали Амараим те же люди, которые составили Талмуд Бавли, Вавилонский Талмуд. В книге Малахим, когда описывается смерть царя Шауля, то написано, что к Давиду приходит гер Амалеки, амаликитянский гер, и докладывает Давиду, что Шауль убит, и что Шауль потребовал от этого гера, чтобы он добил Шауля. И он убил Шауля, потому что Шауль уже умирал, и он попросил его убить. На самом деле история была другая, он соврал. Но дальше написано, что Давид Амелах приказывает убить этого гера Малеки. И одно из объяснений, Михилта дает объяснение, почему Давид Амелах приказал его убить. Потому что есть мицва убить Амалека, и гиюр не спасает Амалека от обязанности быть убитым. Такая довольно интересная точка зрения, интересная шита. На Лаумадзе, напротив этой точки зрения, есть гемора в трактате Гитин. Гемора в трактате Гитин у нас в Талмуд Бавли говорит о том, что сыновья Амана, сыновья-сыновей Амана, потомки Амана, преподавали Тору в Нейбраке, и кто они? Шамай и Эфталион. Аман, понятно, что Аман и Раша, который, через которого произошло все чудо Пурима, да, который был повешен, этот Аман был прямым потомком Агага, прямым потомком Амалека. Он был амаликитянин. И тем не менее, его потомки, будучи потомками Амалека, были два из величайших учителя Амисраэля, Герем, Шамай и Эфталион, у которых учились Шамай и Гилель, через которых фактически вся Тора дошла до нас. Так одно из превращений прихода Тора к нам прошло через их руки. И вот они преподавали Тору в Нейбраке. То есть мы видим, что гиюр, который сделал Амалек, был засчитан, и они не были хаевимниты, они не должны были быть убиты. И поэтому Медаяким уточняет, что в нашей геморе Маша, в нашей геморе написано, что Амалек, который сделал гиюр, его амаликитянство пропадает. Рамбо пасак на галоху наша гемора аним и хилту, объясняя, что Давид убил Амалека совсем по другой причине, гера Амалека, за то, что он утверждает, что он убил царя Израиля Шауля, за это он был обязан умереть, его должны были убить хаевмита, а вовсе не за то, что он произошел из Амалека. Так учится наша гемора, Талмуд Бавли, и Рамбо пасак на галоху, что Амалек, который сделал гиюр, его, безусловно, убивать нельзя. Рамбам идет еще дальше и говорит, что амаликитянин, который соблюдает семь заповедей сыновей Ноха из-за того, что они были даны Моше Рабейну на горе Синай, поскольку Всевышний заповедовал сыновьям Ноха эти семь заповедей, и Амалек соблюдает эти заповеди, то этот Амалек перестает быть Амалеком, и его не надо убивать. Это маскона Рамбама. Я не знаю, есть ли кто-то из решений, которые спорят, потому что не на все темы у нас есть все первые комментаторы. Рамбам написал Мишну Тойра так, что он включил, в общем, свод практически всех законов. Не обязательно, что они все псаки Рамбама идут на Галоха, но, судя по всему, этот псак идет на Галаху. И это такое общепринятое мнение. Вот. Но, во всяком случае, Амалек может сделать гиюр, он перестает быть Амалеком. Это одна из таких, это шита Талмуд Бавли, шита Рамбама, точка зрения Рамбама, которая такая достаточно интересная, скажем так. Теперь, после того, как мы это обсудили, мы должны двинуться дальше. Мне был задан вопрос, зачем Йоэль убивала Сисро, зачем ей надо было спасать Амисраэля, если она была не еврейка. Сейчас такое самое, как сказать, интересное. Да не самое интересное, такая очень важная накуда, которая произошла, элемент, на котором надо остановиться. Ель соблазняет сестру, и они вступают в половой контакт. Она беременеет от этой связи. Она убивает сестру. И все, что остается от сестры, это то, что сейчас находится в животе Ели. Потомок сестры, который остается через Йоэль и войдет и входит в мир через Йоэль. И через 10 поколений после этой связи с сестрой Йоэль рождается человек, которого зовут Акива бен Йосеф, которого мы знаем больше под прозвищем Раби Акива. Раби Акива – прямой потомок сестры и прямой потомок Йоэля от той связи, которую мы только что описали. Этот Раби Акива – это не просто человек из Исава, из Амалека, который делает гиюр. Это человек, о котором я сейчас приведу гемору из начала Сангедрина, Раши из Могилы, то есть несколько мест, которые говорят на эту тему. Гемора говорит, что у нас есть стам Мишна. Что такое стам Мишна? Мишна, которая написана без автора. Автор этой Мишны не указан. Гемора говорит, что стам Мишна, Мишна без автора, которая указана у нас в Талмуде, это Раби Мея. Стам Барайта, Барайта, которая не написана, кто ее составил, без, сказано, Раби Ишмель Амар, не говорится, что Раби Ишмель сказал, просто приводится Барайта. Это Раби Хия. Стам Тосефта, это тоже часть высказывания Танаим, которые добавлены после смерти Раби Иуда Анаси, который Раби Иуда Анаси не счел нужно войти в краткий свод законов, ввести в Мишну, но она была введена в более полный свод законов. И называется Тосефта, от слова Тосефет – добавка. Стам Тосефта – добавка к Мишне, без имени. Это Раби Оши. И говорит Гемора, выкула алиба да Раби Акива. Стам Сифри, я забыл сейчас, Стам Сифри Раби Иуда и так далее. У Раби Акива, у него было 24 тысячи учеников, про которых мы знаем, что они все умерли в период между Пейсахом и Шивотом. В районе Лагбаумера кончилась смерть учеников Раби Акива. 24 тысячи, которые умерли вот этот короткий период, из-за чего мы делаем траур Свирады Омера. И Гемора говорит, что Алам Аяшомем, мир был опустошен до тех пор, пока не пришли к Раби Акива. Хамиша, 5 Рабатейну Шебедром, 5 мудрецов с юга, Раби Мея, Раби Игуда, Раби Шимон, Раби Йоси, Раби Лазар, и не стали, начали учиться Раби Акива и не приняли Тора Раби Акива. Вся Тора, которая в дальнейшем дошла до нас, вся Тора Шебальпе, вся устная Тора, Барайты, Тосефты, Мишны, все это было передано через учеников Раби Акива, Раби Акива. Фактически, вся устная Тора, которая есть у нас, это Тора Раби Акива. После того, как мы это так вот немножко обсудили и сделали Гагдару, теперь можно задуматься над темой того, что сам Раби Акива, он родился от связи Йоэль с сестрой. Все, что осталось от сестры в этом мире, это Раби Акива. Больше ничего не осталось, он был убит. То есть, что сделала Йоэль? Она забеременела от него и убила его. Кто-то на каком-то уроке мне сказал про черную вдову. У разных людей разные мысли рождаются на эту тему. Но реально это то, что произошло. Она забрала все, что у него есть, и убивает его. Теперь надо понять, что она забрала. Я не говорю про капли семени, я говорю сейчас о духовном забирании. Что из сестры вошло в Йоэль, и что было убито. Сестра была разделена на две части. Одна часть – это часть Тумы, часть Амалека, которая исчезает, его убивают. Другая часть, которая остается от сестры, это к душе святость, которая даже в Амалеке есть какой-то элемент святости. Даже в Амане, как мы видели, был элемент святости, через который родились Шамай и Ифталион. Понятно, что они не просто так произошли. Поэтому Амалек, из него надо забрать все, что к душе, которое есть, и все остальное должно быть уничтожено, убито. Это клипа, которая не может существовать. Но к душе, которая была в сестре в Амалеке, она забрана была, вытянута Йоэль. И после того, как она ее вытянула, она ее преобразовала внутри себя, преобразовала в Раби Акива. Неважно, что это заняло какое-то количество поколений, которое произошло, но в результате из сестры происходит Раби Акива. Больше от него ничего не остается. Все, что остается от него, остается Раби Акива, то есть Тора Шебальпе, устная Тора, которая в общем и целом является той основой, котором существует весь Амисраэль. Амисраэль существует только благодаря тому, что Тора Шебаальпе, Тора, которая является устной Торой, она дает возможность нам существовать. Пророчество кончилось, мы находимся в состоянии гестерпаним, сокрытия лица, и только Тора и ее мудрецы дают возможность существования Амисраэля. И это то, что это Раби Акива, и это то, что выходит из Сесро. Все остальное, Сесро умирает, его больше нет. Окей. Это мицва ло лишма, а мицва авейра лишма, извиняюсь, преступление лошем шамаем, которое осуществило Йоэль. В принципе, на эту тему есть пару строчек в Шира Шель Двойра, как-то по-русски в песнь Двойра. Двойра, пророчество после всех этих событий, она в пророчестве поет песню, где она объясняет, что Йоэль прославляется как женщина в шатрах, объясняет Гемора, что женщина в шатрах – это Лея, Рахель, Сара и Ривка, которые построили дом Израиля, которые шли к своим мужьям, чтобы совершить мицву при Ирвии, чтобы построить Бейт Исраэль. Так вот, она, Йоэль, которая соблазняла Сесро для того, чтобы его убить, она прославляется так же, как женщина в шатрах, как Сара, Ривка, Рахель, Лея. Я вам так честно скажу, это не слабо. Похвалить какую-то женщину, что она как Сара, Ривка, Рахель, Лея, это круто. Так вот, это прославление, которое дает Двойра, Бенавиют, в пророчестве. Это не просто пустые слова, не за обеденным столом произнесенные. И вот мы договорились, сейчас я ухожу от этой накуды ненадолго. Йоэль вытащила всю душу, и вся тума, вся нечистота уничтожена. Все, что остается из сестры, это к душе Тора Шебаальпе, которая передается через Раби Акива. Теперь оставим ненадолго их в покое и перейдем к Сисриной матери. Мать сестры сидит на окне, смотрит, когда появится сестра. Постепенно она видит убегающих людей, прибегающих с войны, и понимает, что армия разбита, что-то не то. Но она, естественно, ждет, когда появится сестра, потому что это такой мужик, что он должен был в огне не гореть, в воде не тонуть, и должен был появиться, спастись. Проходит какое-то время, и до нее доходит, что беглецы все уже пришли, и те, кто не пришел, они уже больше не придут. Это значит, что все завершено, и сестра умер. Я не знаю, каким образом и что именно она знала, мне трудно это представить, но она начинает понимать, что от ее сына, понятно, что ее сын был весь целиком в ней, то есть от нее больше не остается ничего. От нее остается только душа Раби Акива. Я не знаю, каким образом Всевышний у нее послал эти мысли, но она начинает плакать. Плач, обычное понятие плача, это не то, что там, вот знаете, ребенок уколет пальчик или там его кто-то обидит, и он начинает плакать по поводу и без повода. Все плохо, все плохие, все сволочи и так далее. И это не обычный плач женщины, у которой глаза на мокром месте, что-то не так, и она переживает, что-то плохое произошло, ей надо обязательно поплакать. Я не могу ответить на вопрос, который мне сейчас прислали. Как Йоэль могла быть уверена, что вытащит лучше, если бы она вдруг вытащила, наоборот, все худшее? Я не могу ответить на вопрос, в чем она была уверена, в чем она не была уверена, как она знала. Я могу ответить только за то, что произошло. Это произошло. Как Йоэль это знала? Это авейра лашем шамаем, это преступление во имя небес. Я не знаю, что именно было его каваной, что она планировала и что у нее получилось без ее планировки. Но это то, что получилось. Я не убежден, что Йоэль весь Магалах, весь путь, который мы сейчас рассматриваем и рассказываем, что она все это просчитывала. Меня терзают смутные сомнения на эту тему. Но это то, что произошло, это то, что раскрывает нам Хазаль, наши мудрецы, раскрывают нам, что произошло в это время. Теперь мы двигаемся дальше. После того, как мама Сесро, она чувствует, узнает, что от Сесро не осталось ничего, кроме души, как она чувствует, я тоже не знаю. Она начинает плакать. Я хочу заострить ваше внимание на слове «плач». Я когда-то это уже делал, когда мы обсуждали плач, который устроили разведчики и Амисраэль после того, как разведчики вернулись из Эрец-Исроэль. Они устроили плач, и Всевышний сказал, вы плачете без причины. Я устрою так, что в эту ночь вы будете плакать теперь всегда с причиной. И сделал так, что в эту ночь разрушаются два храма, которые в ночь Тишебиава, когда разведчики вернулись и сказали дебат о Эрец Исроэль, или в результате плащ, который длится каждый год Тишебиав. Там было тоже слово плащ, бехи, плащ. Что такое понятие плаща, настоящего плаща? Я не могу сказать, чтобы я так вот близко к тексту знал Хумаш, Тору, Навим, Ктувим. Я ее очень плохо знаю, близко к тексту, я имею в виду. Общее содержание. Но если попытаться вспомнить, я уверен, что вы тоже не вспомните так же, как и я, сейчас не сможете вспомнить, сколько раз в Торе, в Танахе употребляется слово плащ, кроме вот этих двух плачей, на которых Тора останавливается очень подробно. Плач разведчиков – раз, плач мамы сестры – два. Это два плача, которые описываются в Танахе отдельно. И понятно, что если Акодыш Барагу решил, что это должно находиться, эти плачи должны находиться в Торе Шебихтав, в письменной Торе, то это плач, который плач, настоящий плач. Это не плач, что я ударил пальчик. Это что-то значительно более серьезное. Когда мы говорили о плаще, который был во время разведчиков, то Тора, Хумаш, говорит, что они плакали и говорили «Навухим анахну бамидбар». «Навухим» – слово «навухим» – потерянные, заблудшие, я не знаю, как это перевести. «Маре навухим» – книга Рамба «Маре навухим», где это слово употребляется, обычно переводится как «путеводитель заблудших» на русский. Слово «навох» на иврите, на современном – это лабиринт. Место, где человек блуждает и не может найти выхода. Навухим бамидбар – это означает «сагар алейну амидбар» – закрыл нас пустыня. Мы никогда не сможем отсюда выйти. Весь тахлис, весь смысл выхода из Мицраима был для того, чтобы войти в Эрец Исроэль. Мы туда никогда не войдем. Поэтому жизнь прекращает иметь какой-то смысл, потому что вне Эрец Исроэль нет настоящей Торы. Настоящая Тора может быть только, когда весь Амисраэль находится внутри Эрец Исроэль. Этого не произошло. И теперь мы находимся в состоянии, что мы заблудились внутри этого мира. Из этого мира нет выхода. Весь мир становится бессмысленным, потому что смысл существования Алам-Азе – это достигнуть Алам-Аба, прийти на новый уровень, на Мадрегу, уровень, ступень. Достижение Алам-Аба – это возможно только Аль-Едей Шмират Тора и Митсвот в Эрец Исроэль, построение храма и так далее. Мы заблудились в пустыне, мы никогда не войдем в Эрец Исроэль, потому что народ, который там, не даст нам этого сделать. Это был плач Амисраэля в пустыне. Это плач полной стопроцентной безвыходности. Все потеряно. Не бывает другого плача. Любой плач, по поводу которого обычный современный плач, когда люди ноют, занудствуют, стонают, плачут, это не настоящий бехи. Настоящий бехи, настоящий плач, когда БМЭТ выхода нет. На самом деле нет никакого выхода. Если выход какой-то присутствует, то это уже не плач. Я недавно видел, я так думаю, что я видел в каком-то из шурим Рав Мойше Шапира, да, я видел в каком-то из шурим Рав Мойше Шапира по поводу вот, плаща перед Тиша Биавом, где он пишет о том, что бывает плач и бывает лжеплач. Чем отличается настоящий плащ от ненастоящего? Он приводит доказательства, аргумент. У него вообще такие очень острые, резкий, неожиданный райот, доказательство, которое мне довольно нравится. Вот мне присылают ссылку на плач. Замечательно. Окей. Так вот, спасибо. Так вот, Рав Мойше Шапира говорит о том, что есть такая известная фраза, что бывает ситуация, когда ворота молитвы закрываются, но ворота плача не закрываются никогда. Задает кто-то из мифоршем, я сейчас не помню, кто-то из комментариев, он задает вопрос. Если ворота плача никогда не закрываются, то зачем нужны ворота? Ворота по определению, они закрываются и открываются. Если они всегда открыты, то это называется пролом в стене, это не называется ворота. Раз есть ворота, то значит они должны закрываться. Объясняют, что есть два вида плача. Есть настоящий плащ, там они не закрываются. А есть какой-то другой, где они, да, закрываются. Я вспомнил еще один плащ. Царя Минаша, который был Раша Гамур, так стопроцентный Раша, нечестивец, который в момент, когда его уже бросали в печь, он помолился всей его дезоре, которой он смог помолиться, и когда уже он понял, что ему никто, ни один идол не поможет, то тогда он обратился с плащем ко Всевышнему. И ему открыли эти ворота, и плащ прошел ко Всевышнему. Даже этот плащ подействовал. Но для этого это должен быть настоящий плащ. Плащ, когда все другие способы отсутствуют. Когда есть что-то другое, то это не называется плакать по отношению к Творцу. Плакать по отношению к Творцу, это означает, что я проверил все и ничего не может помочь, и тогда я обращаюсь ко Всевышнему. Или я ничего не проверял, потому что я заранее знал, что нету никакого варианта. Окей, еще цитата. Отлично. Ваисаэт коло ваевех. Замечательно. Есть еще несколько мест. Так вот, когда мы говорим о плаче разведчиков, то мы говорим о плаче безвыходности, когда ну, уже все. Сагара лайнамидбар. Нас закрыла пустыня, мы никогда отсюда не выйдем. И вот еще одно место плача, которое описывается, причем описывается очень подробно. Двоеров песни пишет о том, что мама с сестрой сидела и у окна и плакала, завывала, Евава, что она это делала, она баха. Так вот, это еще один плач. Что означает плач матери Итро? Это означает, сейчас неважно, откуда она знала и как она знала, но плач, который описывает, означает, что она плачет по поводу того разделения, которое произошло в Сесро. От Сесро осталось только к душе, причем самая высокая к душе. К душе, которая является к душе Тора Шебальпе, к душе Раби Акива. Раби Акива – это все, что мы знаем, что осталось от Сесро. Больше нам ничего не описывается. Все остальное в Сесро умирает. Суть Сесро и его мамы – это тума Амалека. И их жизнь – это тума Амалека. Больше я не говорю, что все плачут от полной безысходности. Я говорю о том плаче, который называется Бехи в Танахе, что Танах описывает только тот плач, который полная безысходность. Я не говорю о слезах радости, о которых мы говорим, когда Всевышний... Это не называется Бехи. Это не будет какое-нибудь другое слово, но не Бехи. Бехи – это слово Бехи, не плач по-русски, а Бехи. Лашон Кодеш – это плач полной безысходности. Так вот, когда мама сестро плачет, это плач разделения. Ее больше нету. Все, что от нее осталось, это Раби Акива. То есть от нее осталось анти-сесро. Сесро, как таковой, закончился. Это окончание полностью. Больше ничего нету. Жизнь закончена. Потому что настоящая жизнь Амалека, понятно, что это не потомок в виде Раби Акива. Для Амалека вся жизнь – это война с Амисраэлем. Война с Торой, уничтожение с Торой. И вот в это время ее плач – это разделение на туму и к душе. Тума уходит, к душе остается. Плач матери сестро – это когда к душе отделяется от тумы. По этому поводу она плачет. Теперь нам надо попытаться понять, после того, как я как-то это высказал, как мог, а мог не очень умел разговаривать, после того, как мы это высказали коллективно, теперь нам надо понять, какая связь этого плача с трублением шафар. Есть гемора, которая говорит, что шафар использовался не только в Рожашон. Шафар использовался для трубления в различные посты, чтобы собрать какие-то собрания внутри Амисраэля и так далее. Шафар можно было украсить каким-то ободком из золота, только не то место, которое прямо к губам прикладывается, другую часть шафара. Можно было украсить серебром, золотом, сделать какие-то красивые вещи. Но гемора говорит, что шафар Рожашоны нельзя украшать золотом. Почему? Потому что это напоминает о золотом тельце, о грехе золотого тельца. Шафар, который должен являться чем-то, что работает в качестве прощения Ам Исраэля, то есть который заступается за Ам Исраэль, переворачивает меру суда на меру милосердия Всевышнего, этот шафар не может быть связан с золотом, потому что он напоминает о грехе золотого тельца. Окей. Гемора приводит несколько вещей, которые мы используем в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур для храмовой службы, которые связаны с золотом. Какие-то килим, инструменты для работы, для авойды в храме, которые сделаны из золота, еще что-то. Почему же шафар не может быть золотой, а это может быть золотом? Говорит, шафар, поскольку он лезикарон маасим, он для того, чтобы Всевышний вспомнил все наши действия, поэтому он кибиф ним доме, поэтому он как бы внутри, как бы бакодыш экдашим, и поэтому туда не должно войти ничего золотого в Рош ха-Шана. Ответ не очень понятный, потому что в Кодеш Экдашим тоже есть довольно много инструментов, которые используются для из золота. Клим, мешкан, который используется из золота. Попытаемся разобраться. Вы знаете, что есть гемора в трактате Брахот, что в принципе два раза в день Ам Исраэль должен был приносить жертвоприношение, которое называется тамид. Постоянное жертвоприношение, одно утреннее, другое предвечернее жертвоприношение. И оба эти жертвоприношения, которые мы приносим в Бет-Мигдаше, оба, они являются постоянные. Они так и называются корбан тамид, ежедневно. Все остальные жертвоприношения, они могут быть принесены, эти могут нет. Но эти два – это постоянные жертвоприношения. После того, как Бет-Мигдаш разрушается, да будет построен скоростью в наши дни, амин. После того, как это происходит, тфилот, наши молитвы, шахрис и минха, работают как замена этих жертвоприношений. Это один из таамим, из двух смыслов, которые гемора приводит для наших молитв. Маариф, это не жертва, это приношение, то есть это не шхита и поливание кровью на жертвенник. Маариф соответствует воскурению частей животного, которые мы воскуряли, их можно воскурять ночью, поэтому Маариф соответствует воскурению на жертвеннике, и это молитва, следующая часть тфилы, следующая часть молитвы. Она называется необязательной молитвой. Ам Исраэль принял на себя эту молитву, но она как бы не настолько обязательная, как шахрис и минха, поэтому большая часть женщин не молится Маариф. Минху и шахрис молятся, они соответствуют жертвоприношениям, а Маариф нет. Окей. Есть такая галаха, что для того, чтобы принести жертву, нужно одно из самых самое необходимое условие для сегодняшнего дня. Есть такой вопрос: почему сегодня мы не приносим жертвоприношение? В принципе, жертвоприношение не требует существования храма. На храмовой горе, вне существования храма, по Рамбаму можно приносить жертвоприношение. По Райведу нельзя, по Рамбаму можно. Мишна Брура в одном месте, где она пишет о запрете зайти на храмовую гору, она приводит логолоху Рамбама, а не Райведу. Поэтому, согласно Мишна Брура и Рамбаму, можно было бы, в принципе, сегодня приносить жертвоприношение. Поэтому существует вопрос, почему сегодня мы не приносим жертвоприношение, на который есть довольно много ответов. Но один из таких самых распространенных и самых четких ответов, которые есть. Есть ответ, что у нас нету каиним, которые точно на 100% известно, что они каиним. Есть еще какие-то ответы, что мы не точно знаем место, где стоял жертвенник. Есть какой-то целый ряд ответов. Но один из как бы таких самых популярных и самых вроде как логичных на первый взгляд. Я не хочу сказать, что... мне он больше нравится, чем остальные ответы, скажем так. Ответов – это ответ о том, что у нас нету сегодня бигдей кигуна, одежды кагуны, и мы не знаем точно, как делать тхелет. Есть люди, которые считают, что они точно знают, как делать тхелет. Но большая часть там Израиля, например, Аризаль, пишет, что тхелет появится только теперь после прихода Машиаха. И Рав Ильяшев в своей тшуве пишет о том, что поскольку у нас нету стопроцентно, нам неизвестно, что такое тхелет, как его делать. А Аризаль пишет, что он появится после прихода Машиаха, то поэтому мы не можем лисмох, мы не можем полагаться на сегодняшний тхелет. А жертвоприношение требует бигдей кивуна, одежды каэна. Если они будут принесены в некошерных одеждах, то эти жертвоприношения некошерны. И каэн, который их приносил, даже если он на 100% каэн, он нарушил Тору, а не сделал жертву. Поэтому сегодня мы не можем приносить жертвоприношение. Бигдей кигуна – это такой один из самых основных аспектов этого момента. Кроме этого, бигдей кигуна, которые испачканы, они не годятся для авойды, они псулим ла авойды. Сегодня, когда у нас нет жертвоприношений, молитва выполняет функцию жертвоприношения. И Рош ха-Шана и Йом-Кипур мы, в общем, целыми днями стараемся провести в основном в молитве. В Рош ха-Шана чуть меньше, в Йом-Кипур просто практически целый день мы молимся. Но в Рош ха-Шана тоже, это очень длинная тфила. Одна из проблем, которая возникает с нашими молитвами, у нас тоже есть бигдей кавуна, одежды каина, кавуны, которые для молитвы. Одежды, которые не для жертвоприношения, для молитвы. То есть те одежды, через которые молитва поднимается ко Всевышнему. Это одежда, это вот эта вот система, губы, зубы, десна, язык, которыми мы говорим брахот, тфилот, бакашот, швахот, все, что мы обращаемся к Творцу. Я напоминаю, что одежды каиним, которые затумлены, которые испачканы, они посыльные для одежды каиним. Обычно человеческий род в течение года проходит очень много разговоров через него проходит. Далеко не все эти разговоры – это диврей Тойра, это слова Тора. Есть такие люди, я сам в зеркало видел, которые использовали систему речи не только для службы Всевышнего, но для того, чтобы кому-то сказать, что он козел, для того, чтобы сказать про кого-то лошен гору, для того, чтобы сквернословить и так далее. Это человек, который испачкал систему своей молитвы, одежда, молитвенная одежда, и сделал такими, что молитва в принципе не должна дойти до Всевышнего. И это некоторая трагедия. Рош ха-Шана, который, в общем, Йом Тфила, день молитвы, в которой наши молитвы априори не должны дойти до Творца. И тут Всевышний дает нам некую митцву, которая не, с одной стороны связана с ртом, выходит из человеческого рта, про который мы уже сказали все гадости, которые могли. С другой стороны, это митцва, которая не является речью. Она является достаточно странным звуком. Ту! Это звук, который превращается в митцву и делает вместо речи какое-то обращение ко Всевышнему. Если бы он не был нам дан в качестве митцвы, то просто трубление в шафар, это было бы просто как игра... Легавди, 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 как игра на горне в пионерском лагере. Но Акодыш Браву дал это в виде мицвы. Когда я трублю в шафар, я что-то делаю. Теперь есть известный такой пример, даже несколько избитый пример Нефеш ха-Хаим, который говорит о том, что пример со стеклодувом. Написано, что Всевышний вдохнул в человеку Нефеш ха-Хая, живую душу, и стал человек душой живой. Нефеш ха-Хаим приводит пример со стеклодувом, когда стеклодув есть стекломасса, есть трубка, на эту трубку расплавленную массу наматывает, и стеклодув дует в эту трубку в другой конец. Воздух входит в сосуд, который он выдувает, стекломасса и выдувает из него какую-то фигурку, какой-то сосуд. И говорит Нефеш ха-Хаим, тот же воздух, который находится внутри стеклодува у него в легких, этот же воздух находится в трубке, и этот же воздух выходит из трубки и входит в сосуд и надувает этот сосуд. Это один и тот же воздух. Когда Всевышний вдувал человеку душу, тот воздух, который находился, та душа, которая находилась внутри Всевышнего, это та же душа, которая шла через вдувательную трубку, и та же самая душа, которая находится внутри нас. Внутри нас существует душа, которая условно делится на несколько уровней. Есть уровень души, который называется нешама, я не хочу сейчас, есть нефеш, рох, нешама, хая и хида, пять уровней, которые есть, начиная с нешамы и выше, это тот уровень, который... Рох – это то, что находится в трубке, нефеш – это то, что входит в человека. Нешама – это то, что находится над человеком, это то, что находилось, кибо и холь, как будто бы, внутри Всевышнего, говорит Нефеш ха-Хаим. И когда Всевышний вдувает в человека рох, вот этот вот нефеш хая, то это та же самая душа, которая находилась внутри человека. Уровень, начиная с нешамы и выше, уровень души, которая есть внутри еврея, это такой уровень, который никакими аверот, никакими действиями мы не можем запоганить. Все, что мы делаем, любые аверы, которые мы делаем, они могут внести изъян в наш нефеш, в наше тело и в нашу, даже в рох некоторые аверот могут внести. В нешама практически никогда. Есть авера, которая у нас в нешама тоже, но в хая и хида точно никакая. В нешама практически никогда не может быть внесен ни один бгам, ни один изъян. Когда мы подносим к губам шафар и делаем ту, то мы выдуваем ту самую нешаму, которую нас ввел Всевышний, которая осталась тагара. Нешама шернатата би тагараги. Нешама, которую ты мне дал, она тагара. Есть то это даже не молитва, это именно ту, о которой мы говорим, которая выделяется, вся святость, которая у нас есть, вся душа, вся та гора, мы ее ту выводим наружу. Так же, как мама Сесро, когда она плакала, она разделяла кодыш, от Тумы и плакала по поводу того, что к душе вышла наружу, и это были ее завывания, ее плач, ее ивовод. Также мы трублением шафар разделяем и делаем мицву трубления, отделяя некую часть к душе, которая у нас осталась без изменения. Как во время Бриат Гаалам получил Адам Ришон во время творения мира, такой же без изменения она осталась сейчас. В Рош ха-Шана, первый Рош ха-Шана, творение мира, Акодыш Барагу сделал свое ту. Он вдул в человека нефеш хая, в Адама Ришона, в первого человека, нефеш хая. И вот эта нефеш, которая осталась тагаралы гамри на все 100%, это та мицва, которую дал нам Всевышний в Рош ха-Шана, в то время, когда он вдыхал, не знаю, как сказать, в человека эту душу, он дал нам возможность этой душой выполнить вот этим вот ту, выполнить мицву трубления в шафар. Если даже храм будет построен, там невозможно будет совершать жертвоприношение. Почему? Потому что у нас нету Бигдей Кигуна. Когда придет храмовая одежда, когда придет Машиах Бейзрат Ашем и построит Бейт Мигдаш, или он будет спущен сверху, есть определенные махлоки, споры на эту тему. После того, как это произойдет, нам придут пророки Ильяу Анави, пророк Машиах, и у нас будут восстановлены все детали храмовой службы, будут восстановлены храмовые одежды, и мы будем приносить жертвоприношения, может быть, не все, которые были до сих пор, потому что некоторые не понадобятся, но мы будем приносить Бейзрат Ашем жертвоприношения и будем служить Творцу. Вот. Теперь еще один момент. Мне сказали спасибо, я отвечаю, пожалуйста. Теперь еще один момент. Я не знаю, рассказывал я или нет, потому что у меня уже какое-то количество уроков, которые я здесь давал на сайте. В городе Ленинграде много лет, да не так много, в 80-е годы был такой случай. Был один человек, который сочковал дурку, шизу, сумасшествие, для того, чтобы не попасть в Советскую армию. Религиозному человеку попасть в Советскую армию, это было противопоказано. И он ее сочковал, для чего ему полтора месяца пришлось проваляться в сумасшедшем доме, не самые лучшие дни. И он тогда попал на Рош ха-Шана, потому что это было перед осенним призывом, поэтому Рош ха-Шана он должен был приводить в сумасшедшем доме. И вот мы договорились, что нужно пойти в определенное время протрубить ему в шафар. Он лежал, я не помню, на втором или третьем этаже, он должен был в это время открыть форточку, показать, что он на месте, и надо было трубить в шафар, чтобы он выполнил мицву трубления в шафар. В одиночку я отказался идти. Очень страшно идти к сумасшедшему дому и трубить шафар. И вот в начале 80-х, я так думаю, что 84-й, может, 83-й, не помню, год. Представьте ситуацию. Приходят два талантливых молодых человека, гения, приходят к окнам сумасшедшего дома, один из них достает шафар и начинает ту-ту-ту-ту-ту-ту и так далее. Медсестры, которые выглянули, больные тоже выглядывали, но медсестры, которые выглянули, смотрели с большим интересом. Они ко многому привыкли, но тем не менее их заинтересовала эта история. Вот, не госпитализировали, все кончилось хорошо на самом деле. И вот тогда я впервые задумался на то, что они смотрят на нас, когда мы трубим шафар, и это вызывает у них полное непонимание того, что происходит, и выглядит как в сумасшедшем доме. И я подумал, что обидно не то, что они не понимают смысл заповеди шафара, а то, что я понимаю ровно столько же, сколько они. Просто есть какая-то эмуна, какое-то понимание, что Акодыш Барагу сказал, а то, что я дурак, не освобождает меня от заповеди. Поэтому надо делать мицво. И тогда первый раз мне стало как-то очень сильно интересно, а зачем мы трубим в этот вот рог. А недавно я сейчас занимаюсь одним человеком из Москвы. Он ученик Рафиска Зильбера еще был. И в 2002 или 2008 году он попал в русскую тюрьму. И вот в этой русской тюрьме он оказался в Рош ха-Шана тоже. И ему принесли туда шафар. Он бизнесмен, там довольно большие деньги крутятся. И вот ему принесли туда шафар и подмазали каким-то образом, чтобы ему в Рош ха-Шана дали возможность протрубить шафар. Он затрубил шафар. Тюремщик, который ему приносил шафар в камеру, он знал, что для чего и что происходит, с ним договорились. Прибежало сразу же несколько тюремщиков, которые решили, что это какой-то знак восстания в тюрьме, что-то такое вот происходит, что-то не то от трубления в шафар. Это было, они там все спокойно сидели, дремали, И шафар их пробудил. Они проснулись и побежали смотреть, что происходит. Так вот, у меня подходит как бы урок к концу. Я хотел пожелать, чтобы у нас тоже... Я хотел еще что-то сказать, но у меня заняло слишком много времени то, что я рассказал. И поэтому я хочу пожелать, чтобы трубление в шафар, которое будет у нас уже всего через несколько дней, мицва не трубить в шафар, мицва слушать трубление в шафар. Понятно, что невозможно слушать, если не трубишь. Но, может быть, когда мы знаем, что происходит в это время, во время трубления в шафара, что в этот момент происходит отделение той души, которая есть внутри Израиля, и даже Медад один, мера суда, которая властвует Рош ха-Шана и судит весь Ам Исраэль, она видит, ощущает наши внутренние, нашу часть, что изнутри мы готовы служить Всевышнему, все, что нам мешает, это Йецер Гора, но внутри нешама, которую нам дал Гошем, она осталась так же идеальна и безупречна, как была, когда он давал ее Адама Ришону. Поэтому мы должны попытаться все это думать и благодаря трублению шафар привести этот год, чтобы он был наиболее оптимальный для раскрытия Малхуса, Царства Всевышнего. Вот так вот. В принципе, все. Если есть вопросы, 1-2 вопроса, может, я успеваю, может, нет. Ой. Как бы вы прокомментировали утверждение, что Амалет – сокращенное слово «аль-минат-лы-кабель» – намерение ради получения? Ой, секундочку. Это эгоистическое намерение, которое подбирает нам и самые слабые желания, крадет и убивает их тем, что захватывает, работая на них в эгоистическом ключе. Смотрите, я не могу, у меня уже нет времени. В принципе, есть в этом что-то, но это надо расшифровывать. Даже очень многое, но я не успеваю. Вопрос по поводу того, что, как мы будем приносить жертву, когда мы не будем грешить, потому что не будет Йецер Гора, это то, что я имел в виду, когда сказал, что не все жертвы останутся. Есть жертвы, которые не связаны с нашими прегрешениями. Но это тоже целая тема жертвоприношений, поэтому я... А история с трублением у сумасшедшего дома, да, это история. Видите, меня всегда тянуло в такие вот места, типа сумасшедшего дома.